Да. Да. Ну, начнем потихоньку. Значит, сегодня у нас тема сборная из разных мест книжки. И сначала мы запишем вопросы для контрольной, а потом пробежимся по всем темам. Они просто перед этими вопросами идут. Ну, чтобы зафиксировать вопросы, мы... Поэтому 4 вопроса будет в следующей контрольной. А в общем, сегодня много о чем будем говорить. Итак, первый вопрос. Чистый преданный, определение. Есть какие-то версии?
Бескорыстная любовь к Богу.
Что? Чистый преданный. То есть у него есть еще какие-то есть версии? И если хочет, то там близко. Итак, чистый преданный. Тот, кто считает целью своей жизни обретение любви к Богу. В общем. Тот, кто считает целью своей жизни обретение любви к Богу. Он может кучу недостатков иметь, ничему не следовать, но цель его жизни обрести любовь к Богу, он чистый преданный. Тот, кто считает целью своей жизни обрести любовь к Богу. То есть чистота преданности определяется вектором. Вектор направлен в ту сторону, все, он квалифицирован, должен быть чистым. Поэтому чистый преданный делится на подвиды. Это будет второй вопрос как раз. Три типа чистых преданных. Первый. Канишка Абхикари. Каништха Адхикари. Я прочитаю, как здесь написано, а мы потом сокращенную версию, ладно, напишем. Начинающий преданный, этот уровень начинается со ступени Шрадха и продолжается до ступени Анартха Ниврити, когда преданный становится способным видеть препятствия, скрывающие от него чистую бхакти и совершать сознательные усилия, чтобы отказаться от этих неблагоприятных вещей, увеличивая свою веру в гуру, шастры и садху. Значит, а мы пишем, канишка адхикари – это слабая вера, слабое знание. Следующий, второй тип чистых преданных. Мадхьяма Адхикари. Мадхьяма Адхикари. Адхикари, вторая Д.
Я думала,
что классификация это не просто для преданных, а чистые преданные, это уже как высшая ступень. Чистые преданные это вектор. Это будет в курсе нектара преданности проходиться, что есть просто преданные, а есть чистые преданные. Чистые – это которые туда идут, а преданные, которые от Бога тоже служат ему, тоже с желанием порадовать, но чтобы он за эту радость что-то им дал. А эти нет, эти просто желанием порадовать и все. И они могут быть с кучей анарх, но для Бога делают. Я пример приведу. Один преданный у нас рассказывал, он в Новый год поехал, ну давно это было, 5 назад, потаксовать. И едет и думает, ну народу нет никого, он думает. Кришна, если сейчас кого-нибудь подвезу, я 50% тебе, 50% себе и никого. Еще полчаса проездил, говорит, Кришна, давай, тебе 75, мне 25. И никого. Он говорит, Кришна, вот все 100 твои, и люди начали попадаться. Он до утра довозил их, отвез деньги в храм и поехал домой спать счастливый. Чистоплодное служение. Вот, потратил немного бензина, радости столько. Итак, Мадхьяма Адхикари. Я прочитаю, как здесь написано, а потом мы короткую версию запишем. Преданный промежуточного уровня, способность различать и сознательно прилагать усилия анартха ниврити указывает на то, что преданный достиг этого уровня. Ступень асакти – это последняя, когда можно еще говорить об уровне Мадхьяма Адхикари. Ну, в общем, мы пишем, что Мадхьяма Адхикари – это сильная вера, неполное знание. Слово не полное, ладно? Не слабое знание, а не полное. У него нормальное знание. Сильная вера, не полное знание. И последняя категория – уттама-адхикари. Уттама-адхикари. Так, адхикара – это квалификация переводится. Итак, это прочитаю, как здесь написано, а потом нашу версию. Преданный, находящийся на высочайшем уровне преданного служения, это освобожденный преданный, находящийся на ступенях Бхавы и Премы Бхакти. А, сильная вера, сильное знание, напишу. Это был второй вопрос. Сейчас третий. Так как у нас более-менее движение Мадхьяма-Адхикари, достигнув уровня Мадхьяма-Адхикари, уже можно войти в игры Кришны, в земные, как минимум. И поэтому, тем более, если проповедовать, то надо быть уровнем Мадхьяма-Адхикари. И вот его особые характеристики, чем он отличается от всех остальных, мы сейчас запишем. Значит, четыре характеристики Мадхьяма-Адхикари. Значит, как сейчас надо понять, как лаконично записать. Давайте я расскажу все, а потом мы поймем, как записать. Значит, он знает, кто такой Бог, кто такой не Бог, и Богу он служит. Он знает, кто такие вайшнавы, а кто не вайшнавы, и с вайшнавами он дружит. Он знает, кто такие невинные, и он им заботится о них. И он знает, кто такие демоны, и их он избегает. Как это записать? Значит, ну может так, Богу служит, с вайшнавами дружит. Богу служит, с вайшнавами дружит, о невинных заботится, а демонов избегает. И это важно, вот этим принципам следовать. Даже если мы не Мадхьяма-Адхикари, нам лучше знать эти принципы и им следовать, иначе у нас будет больше сложностей в жизни. Например, если нам будут встречаться какие-то агрессивные, демоничные люди, лучше их избегать, не дружить с ними и не заботиться о них, иначе они вам надают за эту заботу. И тем более не поклоняться им. Если мы встречаем равного, ну как вайшнава, то мы с ним дружим. Дружим, значит, если у нас не спрашивают, мы ему не проповедуем. Как Гаджиханта позавчера на Намахате очень хорошую реализацию сказал, что он в последнее время только стал понимать, что если преданный нуждается в помощи, ему помогать надо, не проповедовать. А то мы в движении проповедников, мы ему проповедуем, и нас абсолютно не интересует, помогли мы ему, не помогли, и вообще, что там у него внутри. Нам главное самим реализоваться. Поэтому с этой точки зрения мы с вайшнавами дружим. А люди, которые не являются агрессивными, и если мы можем им помочь, мы им помогаем. Это называется джива-доя. Не только люди, но и другие формы жизни. Это могут быть даже насекомые. Вот это качество Мадхьяма-Адхикари. Даже если мы их имитируем, мы быстро поднимемся на эту платформу. А Богу мы служим. Для Индии это актуально, может быть, потому что в Индии люди склонны верить в воплощение Бога. И как Шрила Прабхупада говорил, каждый год в Бенгале новый бог появляется. Поэтому, если человек не обладает квалификацией отличить бога от небога, то он много энергии потратит на каких-то странных людей. Для того, чтобы обладать этой квалификацией, надо веру иметь основанную на священных писаниях. Итак, это был третий вопрос. Квалификация Мадхьяма-Адхикари. И четвертый вопрос. Шесть принципов да-дати. Да-дати значит, ну, как-то обмен, может быть, или дружба. Какое-то такое вот что-то среднее между. Ну, напишем шесть принципов да-дати. То есть то, как проявляется дружба между вайшнавами. Если мы говорим, что вайшнавами он дружит, то на основании этих шести принципов, хотя их может быть больше, но мы эти шесть запишем. Это нектар наставлений, четвертый стих. Если кто-то хочет, может выучить. Потому что весь стих, он состоит из этих слов, как раз, которые мы сейчас по отдельности будем разбирать. Первое называется как раз «дадати». В переводе на русский, как говорил Сагара Махарадж, «давати». Значит, мы дарим что-то человеку. Это одна из форм обмениваться эмоциями. Дарить что-то. Ну, тут написано подарки, пожертвования, что-то такое. Записали все, да? Второй из шести принципов называется прати. Или, как говорил Сагара Махарадж, брати. Мы берем, если они нам дарят, в ответ. То же самое, те же самые вещи, подарки или еще что-то. То есть, если мы только кому-то дарим, но не берем, он обижаться будет через какое-то время. Или если только берем, но не дарим, он тоже будет думать, что мы его эксплуатируем. Поэтому обмен состоит вот в этом. Он вам что-то на день рождения, вы ему что-то на день рождения, он вам и так далее. И так мы, особенно с родителями. Родители, их склонность больше давать, конечно. Они копят свою пенсию и что-то покупают. Но при этом мы едем, им помогаем как-то. Мы им там картошку собираем или еще что-нибудь. Это наш обмен с ними.
Прати просто, да? А? Просто прати?
Тут написано прати грех найти. Но грех найти это как раз заканчивать строчку додать и прати грех найти первая строчка. Там. Давать, принимать греху. Ну то есть пожертвования или какие-то вещи, или подарки. Поэтому слово грех найти можно не запоминать, чтобы не усложнять контрольную. А прати легко запомнить. Это ну, как бы индоевропейская группа. Дадати – давати, прати – брати. Русский язык типичный. Следующий, третий принцип обмена. Это гухья. Два слова. Первое – гухья. А второе сложное – акхьяти. Сложно мне произнести. Оно, может, не сложное. Сложно произнести. Акхьяти. Гухьям Акхьяти.
Гухьям.
Говинда первая. Гухьям. Гухьям значит тайна какая-то, секрет, что-то такое. То есть поверять сокровенные мысли – это одна из форм обмена эмоций. То есть делиться сокровенным. Записали все, да? Следующий. Прич-чхати. Прич-чхати. Это спрашивать о сокровенном, наоборот. То есть они парами идут. Дарить, принимать и беседовать. Беседа состоит, один спрашивает, другой отвечает о каких-то сокровенных, может быть, вещах. Потому что с друзьями сокровенных, с недрузьями сокровенных не лучше не разговаривать, потому что непонятно, как они на ценные для нас вещи могут отреагировать. Пятый. Бхункте. Тоже сложное слово. Борис Харитон, Ульяна, Николай, Константин, Тимофей. Бхункте. Тут написано «почитать просад, которым угощают преданные». По-русски это будет «кушать то, чем вас угощают». И последнее «бхо джаяте» – это наоборот «кормить». «Бхо джаяте» – это «кормить кого-то». Итак, это шесть принципов формирования взаимоотношения между людьми, ну, в том числе и среди вайшнавов. Ну вот, если какие-то вопросы по этим вопросам есть, можно задать. А так мы сейчас двинемся по всем многим тут темам, которые маленькие и бесконтрольные.
А как понять, что наконец-то приблизился хотя бы к конечке? Как было наше такое невысокий?
Конечки? Да, может быть, по этой классификации не надо понимать, по каким-то другим, может. По уровню веры, которая внешне проявляется. Есть в «Нектаре преданности» в 18 главе начинается с описания 9 признаков бхавы, то есть предпоследней ступеньки. По ним можно определять свой уровень, может даже чужой уровень можно определить. Они такие более-менее практичные. Они такие, как ни секунды не тратит время на ерунду, отречение, то есть не то отречение, что он хочет, но не делает, а он уже не хочет многие вещи. Он не гордый, вот, он постоянно повторяет святые имена. Вот такие там 9, в общем. Это я, что мне еще, да.
А эта штука передается, ну, как скажем, например, ну, например, если есть какой-то предмет, что там уровень хотя бы книжки, где просто начинаешь, ну, чаще.
Да, передается, да. Так, вот это основа, как бабки передается, и сердце в сердце. Основной Артем.
А могут быть демоны под видом вайшнавов?
Да, об этом Бхактивинод Такур пишет. Это фраза вышибающая иногда, что да, каличелы в вайшнавском обществе могут быть. У них все так же. Ну да, это все спрашивают после этого. После этой цитаты. В следующем этот вопрос идет. Обычно мы не определяем, пусть там Кришна сам разбирается. Мы просто понимаем, что человек тяжелый. И все, и мы, нам этого достаточно, мы с другими преданными просто общаемся, а там он сам с Кришной пусть разбирает, что нам, мы же не являемся GBC, чтобы всех курировать. Даже GBC не будет ни с кем там. Ну, тяжелый, тяжелый, что. У него своя жизнь, у нас своя. Ну все, дальше тогда. В это занятие мы читаем обычно «Нектар преданности», как один из фрагментов, 8 главу, где описывается, что не надо делать, как один фрагмент этикета. Я тоже прочитаю сегодня. Да, вот. Называется «Оскорбления, которых нужно избегать». Вдруг пригодится. Приложение к ведическим писаниям содержит перечень 32 всевозможных оскорблений, которые следует избегать в процессе служения Господу. Первое. Нельзя въезжать в храм божества на машине или в паланкине, или входить в него в обуви. Ну, для нас, может быть, в обуви. На машине сложно в храм заехать, на машине. Но в Индии не сложно, там у них колонны, и это вот, ну, прямо на улице. Зачастую можно и на машине въехать, и на паланкине, и на лошади заехать. Поэтому мы обувь снимаем, когда заходим в алтарную комнату. Не следует пропускать праздники, устраиваемые ради удовлетворения Верховной Личности Бога, такие как Джанмаштами, Радха-Ятру и другие. Ну, то есть посещение праздников – это форма преданного служения, лучше не пропускать. Тут большинство будет для пуджариев, если что, поэтому сильно не пугайтесь. Третье. Нельзя забывать кланяться божеству. Вот некоторые пункты такие. Нельзя забывать, как будто забывать – это контролируемое вещи. Зачастую не контролируем. Но так или иначе, не забывайте кланяться божеству. Но есть разные виды поклона. Если это где-то происходит на публике, и это кого-то смутит, то можно вот так просто поклониться, либо даже в уме можно поклониться. Поэтому сильно не переусердствуйте, ладно? Особенно Радха-Ятра по городу едет, не надо там, особенно дождь, грязь, падать в грязь не надо. А? Да, дандавата такие, бац. Это, конечно, проявление преданности, но это может вызвать негатив у людей какой-то, и вообще, то есть другие преданные могут комплексовать, начать думать, что так и положено, потом примут этот стандарт, потом у них трудности какие-то начнутся, может быть. Наш Махарадж, например, нам сказал, ну пожалуйста, ну не кланяйтесь мне в аэропорту, в общем-то, или вообще на людях. Но все равно все кланяются, ему это не нравится. И многим Махараджам это не нравится, поэтому Я не знаю, кому нравится, но в любом случае, наверное, им всем не нравится на публике, когда им кланяются. Им даже не нравится, когда не на публике, но на публике это вызывает, ну, как минимум, по отношению к нему негатив. Люди завидуют, начинают и критиковать его. Кто он такой, что ему кланяться, и вызов такой. Дальше. Нельзя входить в храм Господа, не омыв руки и стопы после еды. Ну, еще раз, про стопы мы уже говорили, лучше их не мыть, потому что в наших условиях это надо ногу под кран засовывать, тяжело, и куча воды будет вокруг, все будут промокнуть. Но руки и рот мы полощем после еды, когда заходим в алтарь. Дальше. Нельзя входить в храм в оскверненном состоянии, в скобочках. Согласно ведическим писаниям, если в семье кто-то умирает, вся семья в течение определенного времени, в зависимости от ее социального статуса, считается оскверненной. К примеру, семья Брахмана считается оскверненной в течение 12 дней, кшатрия и вайши 15, а шудры 30. Но к нам это не очень относится, это к пуджаре может относиться, что он божества переодевать там будет или кормить. Если у него кто-то умер, может быть, нельзя. Но вот алтарную это наверняка не относится никак. Дальше. Нельзя кланяться на одну руку. Ну, такое тоже сложное выполняемое. Если с четками все ходят, заходишь в алтарную, то куда-то их надо деть. У нас нет, может быть, крючочков каких-то для четок, чтобы повесить, поклониться. К тому же надо будет прерывать круг. Поэтому кто как, кто локтем кланяется, кто вот этим местом, кто, в общем, мешочек на спину закидывает. В общем, в любом случае, этот стандарт, ну, хороший. Если можно ему следовать, то следуйте ему. Ну, нет, так нет, ничего такого тоже никто вас не выгонит из искон. Дальше, седьмое. Нельзя обходить храм перед Кришной. В скобочках. Обход храма нужно начинать справа от божества и двигаться по часовой стрелке. Такой обход вокруг здания храма следует выполнять по крайней мере 3 раза в день. Ну, не могу прокомментировать, в общем-то. Не знаю, о чем речь. Ну, могу догадываться, что есть алтари в больших храмах, и их обходят с какой-то процессией периодически. Вот к этой вот процессии это относится. Но так как у нас такого ритуала нет, то нам, может быть, он не пригодится. Следующий, 8-й пункт, но он такой часто встречающийся. Нельзя вытягивать ноги перед божеством. Ну, в общем, обязательно кто-нибудь замечание вам сделает, поэтому не вытягивайте ноги перед божеством.
А если кто-то вот вытягивает, ну, нужно ему сделать замечание или лучше не делать?
А ну, я всегда мучаюсь, сижу рядом и понимаю, что с одной стороны, если не я сделаю, то ему сейчас какая-нибудь бабушка подойдет, скажет, ему мало не покажется. Как-то так вежливо. С другой стороны, я до последнего молюсь, чтобы, ну, не люблю делать замечания.
А можно еще вопрос? А только две ноги на ноги или можно одну? Ну да, бывает.
Лучше встать. То есть главное, чтобы стопы не были направлены. Ну вообще вытягивание ног считается там в индийской традиции не очень было хорошим. А так встать, и ноги растекут, если затекли, и все.
Слушайте.
Ну их вот так вот кладут, но когда, в общем, полностью выпрямляется, вот считается не очень принято так. А вот когда сидишь на стуле и вытягиваешь ноги, тогда куда ни шло еще. Хотя тоже может не очень так. Ну, в общем, я к чему? Если вы сядете, ноги вытянете, то сразу почувствуете сзади дыхание в ухо, ноги убери, там, например. Грубая, а не грубая, вам скажут, что нельзя.
Дома одному-то можно?
Нет, это в алтарной имеется. Дома-то нормально. Дома мы и спим тоже.
Что дома вытягивать?
Ну, если дома алтарь у вас, то в сторону божеств не надо вытягивать. Дальше. Нельзя сидеть перед божеством, обхватив лодыжки, колени или локти руками. То есть вот так мы не сидим, вот так не сидим и вот так не сидим. Но одну можно, вот так, в общем-то. Но, еще раз, это... Если очень тяжело, то нормально, потому что мы видим, что, ну, тела не привыкшие, иногда лекции длинные, и реально там все позы перепробовал уже, и уже устал у всех, вот это еще не сделал. То, ну, сильно тоже не грузитесь этим, что это супер какое-то оскорбление, ну, просто старайтесь, если есть возможность, вы там зашли в алтарную на 10 минут, уж 10 минут можно посидеть как одну ногу обходить, просто знаете. Дальше. Нельзя лежать перед Мурти Кришной. Ну да, алтарь обычно закрывают. Даже те, кто спит в алтарной храме, они ложатся спать, когда алтарные божества закрываются. Нельзя принимать просад перед божеством, тоже закрывается алтарь, когда кушают все. Ну и тут много одинаковых и таких смешных достаточно, в общем, поэтому перед божеством нельзя лгать. Ну, как будто не перед божеством можно, да. Но во всяком случае это индийская традиция, когда надо у кого-то убедиться, что он не врет. Его к божеству приводят и говорят, ну давай перед божеством скажи еще раз это. И некоторые тренинг этот не проходят. Говорят, ну да, вру. Перед божеством нельзя говорить громким голосом. Перед божеством не следует разговаривать с кем-либо. Перед божеством нельзя плакать или выть. Нельзя ссориться или драться перед божеством. Нельзя никого отчитывать перед... Ну, одно и то же, в принципе. Что-то вот громкое, вызывающее, отвлекающее внимание на себя. Это вот это, об этом речь. Не следует раздавать милостыню нищим перед божеством. Тоже отвлекает на себя. Все заходят и видят, о, какой крутой благотворитель стоит. И на него смотрят. Не на божество, а вот на него. Нельзя грубо разговаривать с кем-либо перед божеством. Ну, уже было. Нельзя появляться перед божеством в меховой накидке. Но обычно сложно в алтарной увидеть кого-то в шубе. Но если вдруг у вас выбор будет в шубе зайти или без, лучше без шубы. Так. Перед божеством не следует никого хвалить или превозносить. Перед божеством нельзя сквернословить. Перед божеством нельзя испускать газы. Не следует устанавливать уровень поклонения Господу ниже, чем это позволяют средства. Ну, то есть, если человек богатый, то у него обычно и все пороскошнее. И параферналии роскошнее, и фрукты он подороже предлагает, и кормит. Ну, в общем, все красивее у него. Это, если он богатый, но у него стандарт как у бедного, то это не очень хорошо. Об этом. И наоборот, если бедный, нет смысла имитировать большой стандарт. Нельзя есть ничего, что сначала не было предложено Кришне. Не следует забывать предлагать Кришне свежие фрукты и злаки по сезону. То есть учитывается сезонность. Мы знаем, когда мандарины, когда хурма, это все Кришне предлагает, пока свежие, не надо. Ну, хурма, например, летом, она какая-то, видимо, странная, привозная, откуда, не знаю. Но, вот. И то же самое и мандарины, наверное. Поэтому все по сезону, летом мы кормим чем божества? Ягодами. Нельзя предлагать пищу кому-либо до того, как ее предложат божеству. Нельзя сидеть спиной к божеству. Ну, тоже это вот вам сделают. Поэтому чуть-чуть так разворачиваются, чтобы не на 90 градусов спина была. В общем, божеству чуть-чуть. Раз, и уже нормально. Особенно, когда алтарная битком забита, все равно кто-то, кажется, будет сидеть спиной. Либо к Шриле Прабхупаде, либо к божествам. Но они все равно чуть-чуть так разворачиваются, и все нормально. Не следует кланяться духовному учителю молча. Иначе говоря, молитвы духовному учителю при поклоне должны произноситься вслух. Ну, как минимум, наш духовный учитель настаивает, чтобы громко повторял пранамантру человек, потому что он по ней определяет, его ученик, не его. Пранамантру духовному учителю, если он ее повторяет, то тот, кому кланяется, формирует свое отношение к нему. Если мой ученик одно поведение, если не мой, там другое уже поведение, и он это слышит по тому, что... Дальше. Не следует хвалить себя в присутствии духовного учителя. Не следует высмеивать полубогов перед божеством. Ну, не перед божеством тоже бы не рекомендовал их высмеивать. Это великие личности, и надо быть очень уважительными. Таковы 32 оскорбления. Помимо них в Варахапуране имеются другие. Нельзя касаться божества в темной комнате. Ну, это пуджари в основном касается. То есть, если вы заходите на алтарь на сам, то надо там как-то о себе заявить, постучать, позвонить, может быть, свет зажечь. Потому что если божество стоит, и вдруг, представьте, вы стоите в темноте, вас кто-то за ногу схватил, у вас реально опыт будет хороший, вы испугаетесь. Так и божества, они живые, к ним также надо относиться. Дальше. Нельзя нарушать правила и предписания в поклонении божеству. Не следует беззвучно входить в храм Господа, там, где обычно колокольчик висит какой-то, или стучат в дверь, или... Хлопок делают как-то так, но то же самое, чтобы божество не испугалось, что резко в темноте кто-то появился в алтарной. Нельзя предлагать божеству пищу, на которую взглянула собака или другое низшее животное. Ну, так тоже редкая ситуация. Поэтому, когда кухня в одном месте, а алтарная в другом, где божество, то покрывают платочком пищу, когда несут, если по улице особенно, чтобы никто не поел взглядом, в общем. Нельзя нарушать молчание во время поклонения. В процессе поклонения нельзя ходить по малой или большой нужде. Ну, подразумевается, что в пуджаре у них там есть период, когда они поклоняются божествам. После мангаларати и до приветствия божества они там им предлагают 64 упачары. В это время они не должны бегать в туалет. Или должны, ну, если совсем тяжело, сходил и сделал полное омовение, то вернуться. Вот как эта история, когда в Уфе храм сгорел недавно, в том году. Они только построили новый, он у них сгорел. И там один святой есть, президент храма, он реально, все говорят, 64 круга повторяет, он реально такой очень чистый молодой человек. Он утром пошел пуджарить божествам в 4 утра, и вдруг соседская кошка волдарная оказалась, черная, откуда там взялась, не понимаю. Она всегда боялась преданных, а тут она волдарная. И она сидит, смотрит на божества и мяукает. Он ее так говорит, ну-ка пошла, и она не слушается. Он ее вынес, а потом пошел, сделал омовение, и потом дальше пошел такой стандартчик. А потом он днем приехал, и храм уже сгорел. И эта кошка сидит в углу, его увидела, подбежала ему на плечо, залезла, и в ухо стала мяукать. Я же тебе говорила, что ну, я для того утром и пришла, чтобы предупредить. Такие вот бывают истории. Сейчас они новые строят. Может, уже даже построили. А божества у них тяжелые очень. Они их дорогие сделали. В Индии он ездил несколько раз, там сплав из 7 металлов. И один пуджари хрупкий такой, он по лестнице надышался, там чуть не умер, он их спас, в общем. Он их вытащил со второго этажа по лестнице, через окно разбил. И они не такие где-то от пола, и металлические. Вот они очень тяжелые, получили. Там кто-то им лестницу держал. Никого не было, все уехали, их там были. Ну, они металлические, они бы как-то не сгорели, но вот такая игра, они проверили своих преданных на преданность. Не следует предлагать благовония, не предложив цветок. Это что-то тоже пуджарское, нам это может быть не очень. Нельзя предлагать цветы без запаха. Ну, тоже. Но у нас такие, они не очень все пахнут, цветы. Но их иногда макают в ароматическое масло, чтобы не пахли. Ну, хризантемы не очень пахнут. Потом фиалки не очень пахнут. Розы местные тоже некоторые не очень пахнут. Пахнут. Чайная роза хорошо пахнет. Жасмины различные пахнут хорошо. Жасмин здесь очень хорошо на окне растет. У нас несколько лет было несколько кустов. И вообще-то, ну, они слишком хорошо пахнут, конечно. Ушибают мозги. Когда сезон цветения, все, весь куст жасмина. Они там день-два цветет, может быть, потом опадает, но так резко. А потом у нас паучки завелись, и нам пришлось его отнести на помойку. Дальше. Не следует забывать тщательным образом ежедневно чистить зубы. И вот к этому пункту можно еще миллион других добавить, которых здесь нет. Поэтому. Дальше. Нельзя входить в храм сразу после полового сношения. Ну, это про алтарь тоже имеется в виду. Не следует касаться женщины в период менструации. Это точно пуджари. Нельзя входить в храм после прикосновения к трупу. Это тоже пуджари. Не следует входить в храм в одежде красного и синего цветов или в нестиранной одежде. Это все пуджари. Не следует входить в храм после того, как видел мертвеца. Пуджари. Нельзя испускать газы в храме. Это, наверное, всем. Не следует позволять себе гневаться в храме. Это тоже всем. Нельзя входить в храм после посещения крематория. Но еще раз, наш крематорий и индийский – это разные вещи. Индийский – это на вас все там дует, весь в пепле. А у нас просто мы помещение, где из которого погрузился гроб, и все, больше его не видим. Нельзя отрыгивать перед божеством. А вот следующие пункты очень интересные. Кто бы мог подумать. Нельзя курить марихуану. Нельзя употреблять опиум или аналогичные наркотические средства. Ну, зачем это же, да? Кому-то это надо там, в общем-то. Видимо, в Индии это все-таки, ну, потому что это же еще 500 лет назад Госвами писали, видимо, это было, ну, как минимум.
То есть это не просто перевод, там, комментарии.
Это стандарт из книги Санатана Госвами, скорее всего. Хари Бхакти Вилас. Дальше. Ну, а то есть это конкретно из Вараха Пураны. Варахапурана, значит, подразумевает, что А вот Санатан Нагасами взял из разных Пуран, но вот это конкретно оттуда. Дальше. Что еще из этой категории? Человек не должен входить в алтарное помещение или касаться божества, если его тело умощено ароматическими маслами. Тоже пуджарим, то есть одеколоном и духами он не пользуется, когда идет на алтарь. Дальше. Недопустимо выказывать неуважение к писаниям, в котором говорится о верховной власти Господа. Это ко всем. Не следует вводить в обиход писания, которые противоречат этому. Дальше. Нельзя жевать бетель перед божеством. Ну, мы вообще его не жуем. Нельзя предлагать цветок, который стоял в нечистом горшке. Ну, да. Ну, я думаю, что тот, из которого кушают, он уже нечистый считается. Например, если кто-то принес цветок и думает, утром предложу, и поставил свой стакан, то уже не очень хорошо. Поэтому какую-то банку мы ставим или еще что-то, из которой мы не кушаем. Нет, имеется в виду, что ну, если он где-то стоял в нечистом месте. Обычно в Пуджаре все строго, они не кладут и не ставят эти цветы даже на стол, на котором кушают. Ну, дома, наверное, можно, там домашние божества, они утерпеливее, конечно. Но все равно, если мы понимаем, что мы его цветок там где-то стоял, в нехорошей банке. Нельзя поклоняться Господу, сидя на голом полу. Нужно использовать подстилку или сиденье, или ковер. Это тоже пуджари, они обычно сидят на подстилках, когда божества омывают, предлагают ему почары. Нельзя касаться божества, не завершив полностью омовение. Тоже пуджари. Не следует украшать лоб трехлинейным тилоком. Ну, это непонятно вот, утверждение, для чего здесь. И так никто им не украшает. Шиваитскую тилоку, то есть мы не наносим. Не следует входить в храм, не омыв руки и стопы. Ну, в общем, повторяется. И еще немножко тут. Другие правила таковы. Не следует предлагать Господу пищу, приготовленную не вайшнавам. Это как раз борьба идет на Калиновке. Была борьба, сейчас, наверное, уже победа завершилась. Сметану магазинскую не стали покупать. Поклоняться божеству. Ну, это для храмовских божеств, это стандарт, не для домашних. А поклоняться божеству в присутствии непреданных и поклоняться Господу, глядя на непреданного. Ну, тоже они за шторками там поклоняются, упачары свои проводят пуджари. Поэтому туда не пускают никого, ну, непреданных. Нужно начать... вот этот вызывающий два раза... Книга Шрилы Прабхупады, этот момент встречается, вызывающий разные вопросы. Значит, нужно начать поклоняться полубогу Ганеше, который устраняет все препятствия в исполнении преданного служения. В Брахма-самхите говорится, что Ганеша поклоняется лотосным стопам Господа Нарсимхадевы и потому способен помочь преданным, устраняя все препятствия с их пути. Поэтому преданные должны поклоняться Ганеше. Вот, написано так. Я Ганапати, я здесь тоже Ганапати.
А почему разница?
Ну, Пати – повелитель, а Иша – повелитель, то же самое. Просто, если я бы обращал Ганапати, многие бы не поняли, о ком речь идет. Поэтому я сказал Ганаша. Гана – это значит… Гана – это что-то, чего-то много. Типа лот на английском. Толпа, куча. Ну, он повелитель большого количества также живых существ. Большое количество чего-либо, Гана называется. А Пати, то же самое, Иша. Поэтому Ганеша, либо Ганапати, это одно и то же слово в разных этих. Не знаю, вот у нас, когда нам подарили Ганешу, он у нас на алтаре стоит, мы его кормим махапрасадом от божеств, благовония предлагаем от божеств, цветы от божеств. Ну вот как он у нас появился, так у нас, конечно, стабильность финансовая появилась. Не связано это или нет, но это было лет, наверное, 12 назад. Так вот и стоит. Ну, пришел к нам, поставили.
Ну, вот последнее наблюдение, вот у Чупати, у них над алтарем, получается, конечно, стоит, то есть над входом в алтарь, прям в линии вот так сделан. И индусы приходят, тоже выражают почтение. И у всех абсолютно таксистов, везде, куда бы ни шла, конечно, сидит у всех.
Сидит
маленький алтарик, все подсвечивает.
Ну, в общем, у нас это не практика в ИСККОН, но если появляется Ганеша, то мы ему, я к чему говорю, мы поклоняемся не как объекту поклонения, а как вайшнаву, мы ему все отбожествовали. Гирлянды, благовония, просад. Ну, мне также подарили, я его поставил слева на алтаре, ему стоит.
То есть он никак не это, ну, никаких ритуалов не нужно, чтобы он стал Ганешей, то есть это просто как...
Что вы для себя решили и начинаете заботиться о нем регулярно. То регулярно значит, что если вы его не покормили какой-то день, он голодный будет. Вот об этом понимаете.
Как кормить его?
Ну, мы вот предлагаем божествам, и потом ему вот ставим, он поест, мы там несем, думаю.
То, что он поел, это тоже можно кушать.
Да.
А если, например, мавини...
Он же ест махапрасад от божеств, и махапрасад от божеств, хоть кто поест.
Мавини, и после божеств можно будет тоже использовать, понимаешь?
Божество помываете, то есть вода, может, тоже помывать? Я мою божества, потом ганешу мою. Второй, в этом же тазик.
Нет. Да,
да. Нет, я имею в виду, что
после божеств можно помыть.
Не водой, ну можно, наверное, после божеств, я нет, я просто отдельной водой в этот же тазик все сливается.
Махапрасад не оскверняется?
Ну как махапрасад, нет. Если ты в грязь его бросишь, достанешь, съешь, он все равно как махапрасад действует, но грязь.
Если кто-то покушает махапрасад, то я могу после него тоже покушать.
Еще раз, я про грязь не закончил пример. Если он падает в грязь, махапрасад, ты его берешь, съедаешь, то он как махапрасад духовной силой обладает такой же. Но грязь свое дело сделает, ты заболеть можешь. Так и тут. Если ты за кем-то доедаешь, то махапрасад не оскверняется, но вирусы, которые могут со слюной этого человека быть там, тут гарантии нет. Дальше. Ну вот у меня тазик такой, я сначала божества там помыл.
Нет, про еду.
А, про еду? Нет, я... Ну, может быть, можно это, но я мне лень. Я вот просто переставляю тарелочки божеству, да, и он кушает взглядом, а потом несу уже... Получается, от махапрасад он божества покушали, потом он, и потом мы его несем туда. И...
А можно просто, если я умываю, вот я готовлю, потом, ну, божества, потом я беру, просто я буду,
и не будет? Я думаю, нет. Мне кажется, что тоже нормально. Ну, я думаю, что еще раз, если оттолкнуться от смысла этого ритуала, чтобы, ну, божества не пугались, что кто-то неожиданно появился, то получается, что надо только тогда, когда это действительно вы неожиданно можете там появиться. А когда вы туда-сюда, и вы не один туда-сюда ходите, то это, наверное, уже будет не так. А вот когда божества еще спят, в два ночи туда заходят, тоже не брякаем, потому что они спят. Получается не такое. Ну, так как так, традиция такая, может быть, чтобы умы не возбуждать других, потому что, вы понимаете, ну, я не звякну в колокольчик, а мне подойдут, скажут, ты что, не позвонил, когда зашел, это надо, и так далее. Чтобы не спорить, можно звякнуть. А можно? В общем, я не думаю, что это что-то важное такое.
Да, вот там заходит кто-то колоколит, а кто-то не колоколит.
Ну, потому что, еще раз, суть в том, что не напугать божества. Вот днем алтарь открыт, и божества стоят. Если вы резко вдруг там появитесь, и без предупреждения, они могут испугаться просто. Поэтому мы звякнули, они такие, раз, посмотрели, кто-то зайдет сейчас. О, свои. Нормально?
А можно включать ночник, чтобы там было немножечко такой свет?
Где
включать? Ну, где божество?
Можно?
Да,
ну, мне кажется, нормально ночник. Преданные многие... Старшие спят с ночниками. Это здравый смысл. Потому что, ну, версии ходят, что в темноте спать вредно. Вот еще немножко осталось. Значит, божества не следует купать в воде, которой коснулся ноготь или палец. Преданный не должен поклоняться божеству, если он вспотел. Помимо этого имеется множество других запретов. Например, нельзя перешагивать через цветы, предложенные Господу, или наступать на них. Также нельзя клясться именем Господа. Все это разные виды оскорблений, которые можно совершить в процессе исполнения преданного служения и которых необходимо тщательно избегать. Ну, можно еще миллион написать всяких этих, и это будет тоже правильно. Ну, просто на всякий случай напоминается. Да.
Что значит?
Ну, не очень хорошо там говорить. клянусь своим духовным учителем или клянусь Богом, это вот не так. Ну, мы на кон его ставим каким-то образом. Это принижение какое-то. Дальше. Тут еще есть несколько тем, значит, ну, в которых я не очень, может быть, специалист. Например, киртана и утренняя программа и вечерняя служба. Но киртан — это громкое воспевание святого имени. А здесь что? Чтобы вести киртан, нужна квалификация. Прочитать я могу, я так-то не специалист, но прочитать смогу. А, значит, надо осознавать, что святое имя – это Кришна. Надо знать очередность воспевания мантр и мелодий к ним, к службам, киртану. Надо обладать хотя бы некоторым музыкальным слухом, навыком игры на караталах и чувством ритма. Ну, некоторым, сильно тут нет претензий. Почему? Потому что, чтобы санкиртана была. Если вы какую-то мелодию сложную ведете, и никто подпевать не может, то это будет киртан просто, не санкиртана. Или наоборот, вы поете так, что все постоянно ждут, сейчас он куда... Ну, как-то. Я даже не знаю термин, потому что у меня сам слух не очень. Ну, в общем, вот. Неплохо также иметь навыки ускорять, когда нужно, и замедлять темп киртана. Но это, видимо, какой-то киртания. И вы вас спросили, не могли бы вы дать рекомендацию, он и дал. Потому что он профессионал. Тут для непрофессионалов это, может, не подойдет. Дальше. Желание присутствующих преданных удовлетворить Господа проявляется в киртане в том, насколько они желают удовлетворить божества своим умонастроением, пением и танцем. Насколько они следят за мелодией киртана, молитвами, которые поет ведущий, в точности повторяют их за ним. Насколько они вдохновляют себя и других все больше отдаваться киртану, забыв об ограничениях ума и тела. Дальше. Так, 26 качеств преданного, можете сами прочитать. Ну да, все. Я сказал, что много тем, а их немного оказалось. Ну все тогда. В общем-то, если еще какие-то вопросы есть. Следующая у нас тема будет, это этикет. Последняя контрольная. И на ней же я прочитаю. Она будет такая, ну, большеватая достаточно, контрольная по этикету. И на ней же, получается, я прочитаю вопросы и ответы на конечную контрольную. Да? И получается, что если у нас три осталось, то следующее будет про этикет, и я читаю вопросы и ответы на контрольную конечную. А на последний день мы собираемся и пишем две контрольные по последней теме по этикету и по итоговую контрольную. Да? Нормально? А? Ну, давайте, как скажете, можем разнести. Тогда мы соберемся просто, я вам... Если мы разнесем, что произойдет? Мы соберемся в один из дней, когда мы напишем контрольную, и после этого я вам прочитаю где-то примерно 16 вопросов с ответами, ну там 13-14 из которых вы и так знаете. Это у нас займет очень мало времени. Минут на 20 мы это все уложимся. Поэтому лучше нагрузку взять такую, перегрузиться чуть-чуть, но на одно занятие меньше. И теперь по расписанию. Значит, у нас получается по календарю сегодня 9-е, 16-е и 23-го мы закончим как раз, потому что мне 2-го все равно надо будет уехать. И мы 23-го последнее занятие проведем. Нормально же? Нет, да? Я не знаю. Ну нам-то что, мы... Как нас не коснется? Вот. А потом все, я проверю. Ну, я, конечно, были случаи, когда вообще все неправильно было. И еще кто-то, кто не дописал какие-то контрольные, ну, каким-то способом надо будет потом их доздать, ладно? И может быть кому-то я еще скажу, что доздать, потому что в некоторых контрольных там какие-то фундаментальные куски выпадают. Вроде бы вся контрольная написана, но что-то важное не написано. Вот это что-то важное лучше потом отдельно дописать. А если какая-то мелочь не дописана, я просто говорю, что вот не забудьте, это мелочь.
Антон.
Можно просто вот написать, ну, вот, все контрольные, которые я не написал, и принести вам стопочку.
Ну, кто-то должен будет следить, что ты пишешь, не подглядывая, да?
Ну, то есть просто нужен человек, который скажет, что он следил.
Да. Моя задача, чтобы вы просто выучили это, а это не важно здесь присутствовать, чтобы выучить. Да. Ну все тогда, спасибо всем, принесем свои почтительные поклоны, всем начинам.